Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Дмитрий Краснов к нам пришел. Председатель правления Московской коллегии адвокатов номер 1. Замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. Почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Да, вот, все, микрофон работает.
Добрый
теперь.
День.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот» и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, заходите туда, и там нас можно и посмотреть, и послушать, и задать вопрос. Говорить мы сегодня будем в том числе о довольно резонансных уголовных делах разного характера. Вот, начнем давайте с главы ГИБДД Ставрополь, которого не столько запомнили по фамилии, сколько запомнили по дому, где он обитал. Потому что вчера он отрекся вот от этого дворца, коим назвали это жилище. Полицейский признает, что там жил, но дом уже был таким, когда он в него заселился 5 лет назад, что у него была гражданская жена, в общем, ну и как-то так. Вот. Я не знаю, насколько это имеет отношение к делу, потому что действительно многим запомнилось, как бы о человеке начинают судить по тому, как он живет. Плюс еще вспомнили его интервью годичное примерно или полугодовой давности, где он говорит, надо бороться с коррупцией, товарищи, не берите взятки и так далее. А его, в том числе, с его подчиненными обвиняют теперь в крупном взяточничестве. И всегда возникает вопрос, а вот... Мы вроде боремся долго-долго с коррупцией, а вот она никуда не девается. Такое впечатление, что ее не замечают. То есть на каждого есть две папочки. Папочка одна, которая просто копится, а такая личное дело. А другая папочка, на случай, если ты какие-то внутренние правила нарушаешь, то с нее стирают пыль. Вот в данном случае какая папочка была задействована, как вы считаете?
Ну, я с вами совершенно согласен. При наличии этих папочек элите государства очень удобно иметь во власти тех людей, которые... замазанные преступной деятельностью, и они в обыденной политической деятельности или управленческой деятельности руководствуются интересами именно элит. И в том случае, если вдруг они выбирают какой-то другой курс, и вдруг начинают кричать о законности, о правопорядке, то достается как вот та папочка, о которой вы говорите, и говорят, а ты же с нами одним миром мазан. И этого человека либо ставят обратно в строй, либо, соответственно, вычеркивают из... Число избранных отправляет в места не столь отдаленные. И мы потом слышим громкие коррупционные скандалы о том, что, в принципе, все, значит, борются, все стараются победить преступность и коррупцию. И этот человек сам год назад выступал и лицемерно заявлял о борьбе с коррупцией, смотря в эфир, в экран, и всех убеждал с ней бороться. А сам был сторонником этой коррупции и являлся там руководителем мафиозной структуры, которая внедрилась в органы ГИБДД, и все.
А вот интересно, мафиозная структура, которая внедрилась, или органы ГИБДД стали мафиозной структурой?
Ну, я не стал бы говорить за всех, за все органы ГИБДД.
Нет, я вот ГИБДД, по Ставрополье говорю, конечно.
А здесь, ну, во-первых, смешно говорить о том, с моей точки зрения, разговор о 19 миллионах – это вообще смешная цифра, это первое. Второе, почему-то общественность свое внимание перекладывает на дом, на этот мещанский рай, который мы с вами видели, да? Вот, а дом тут ни при чем. Здесь есть взятка, да, есть преступное фактически сообщество, которое превратило свою службу в бизнес. То есть возможность обирать граждан, возможность получать ренту. То есть фактически обложить налогом целую область.
Оброком, скорее.
Да.
Там. Но почему не имеет значения дом? То есть помните вот этот вот хрестоматийный образ сотрудника ГИБДД, который не берет взяток, который был в одной из программ на телевидении долгие годы? Вот. А есть точно такой же хрестоматийный, но реальный образ сотрудника правоохранительных органов, который с одной стороны говорит, что давайте бороться с коррупцией, а с другой стороны вот у него дом. Мы понимаем, что это информационный шум. Не показали бы дом, это воспринималось бы как рядовое дело. Но сейчас есть определенное информационное сопровождение. Чтобы что? Вот, скажем так, вот этот резонанс, как он влияет на расследование, как он влияет на суд, на ход дела?
Безусловно, влияет. В каком плане? В том плане, что, во-первых, когда средства массовой информации привлекли внимание к этой проблеме, да, то спрятать ее под сукно, это дело там на местном уровне, или, соответственно, принять решение о более мягком наказании, не связанном с лишением свободы, то будет уже суду невозможно. То есть решать свои дела там закрытым способом, да, на уровне таких же коррупционеров своих там местных, будет невозможно. И, безусловно, как раз вот в этом есть и преимущество демократического общества, да, когда средства массовой информации, четвертая власть, она имеет возможность вытянуть все вот эти вот негативные явления на свет и не дать им тихо умирать или там решать эти вопросы между собой. Это есть. Но, видите, ведь мы опять же переходим к чему? То есть сегодня он заявил, этот сотрудник ГАИ, что это жены, это до меня, она моя гражданская жена, это было раньше. Вот до тех пор, пока мы не ратифицируем поправку, касающуюся расхода чиновников, такие вещи будут. Помните, Лужков тоже? Вот у меня как бы жена талантливый бизнесмен, там у нее 6 миллиардов долларов, она зарабатывала, и сейчас куда ни кинь взгляд свой, да, там в Государственной Думе, не знаю, там в какое-то госуправление, к чиновникам, у всех все они гол как сокол, там у него «Жигули», гараж и какой-то «Запорожец».
Но 40, далеко не все, у нас есть очень года. Богатые депутаты.
За редким исключением, да.
Которые официально.
Но все обычно рассказывают о том, что вот у меня жена, вот у нее эти, у меня дети, и дальше выясняется, что эти квартиры, машины, дома, усадьба оформлены жен. Ну тогда почему не разбирается вопрос, а откуда эти жены и дети получили? Вот помните, было «Росгидро» дело, да?
Да.
Когда возникал вопрос, ДОТ, по-моему, фамилия руководитель, который попал под следствие, и стали выяснять, у папы за несколько там, сотен миллионов дом, у мамы пенсионер за несколько миллионов дом, угу. У одной его подруги, у другой, у жены, и возникает вопрос, эти люди уже, одни не работали, а другие вообще не работали. Откуда эти деньги у этих людей? Кто-то задал этот вопрос? Эти объекты недвижимости изъяли у них? Приняли решение об изъятии?
Подождите, но разве дети и родители совершеннолетних детей в виде вот этих вот людей, которые становятся фигурантами уголовного дела, они в ответе за своих вот этих вот родственников, фигурантов уголовного дела?
Они должны быть в ответе в каком плане? В том плане, что если на них что-то оформлено, вот, например, на гражданскую жену, тогда у органов налоговой службы, у налоговой инспекции, у, соответственно, органов внутренней собственной безопасности ГАИ, например, да, должны возникнуть вопросы к этим людям. Хорошо, вы совместно проживаете, да, то есть чиновник проживает с этой женщиной, там, с этими родителями. Откуда у вас, на какие деньги приобрели вы эту недвижимость? Они же подают, чиновники, декларацию и говорят,
подают.
Что... И сейчас я более того скажу, что вот как раз нововведение последние два года, там, в Следственном комитете и департаменте, когда ведутся крупные дела,
так.
Первые пять страниц допроса у лица выясняют, жена, дети, мама, папа, там, сожители, кредиты какие брали, счета, какие суммы на счетах, какие, соответственно, объекты недвижимости на тех или иных лицах оформлены, которые являются их близкими родственниками, да, то есть, соответственно, какие бизнесы оформлены, и там уже можно проверять, то есть, если желание было бы, то сейчас выяснить, в принципе, откуда у жены эти деньги, можно, помните, опять же, дело Захарченко.
Ну да.
Ну вот, когда там у него изымается несколько миллиардов, и выясняется, что
и то главное,
продавали...
кем он был, смотрящим да. этого общака да. или кем он был, тоже да. непонятно.
А те деньги, которые он зарабатывал, там тоже супруга, там, да, вот я как бы и там, значит, было связано с тем, что вот либо он, либо полковник ФСБ, тоже, который изымает. То есть супруга занималась риэлторской деятельностью.
Черкалин был.
Да, да. И, соответственно, вот эти вот объекты недвижимости, которые приобретались на эти незаконные деньги, потом перепродавались, и, соответственно, она там таким образом зарабатывала деньги, их отмывала, легализовывала. И Мосгорсуд провел целый ряд уголовных дел, чтобы создать судебную следственную практику, которая позволит привлекать отматывать эти сделки обратно, соответственно, и отменять их, да, и раньше думали, что законный приобретатель уже там через 2-3 колена там после продажи нет, уже есть решение суда о том, что можно, соответственно, дальше это имущество возвращать обратно, возвращать государству, и эта практика, с моей точки зрения, да, что все-таки такие дела есть сейчас, они появляются, она дает надежду, что, в принципе, есть какие-то основания полагать, что те, кто уже пришел к власти в эти 90-е годы, там, да, незаконно, с моей точки зрения, обобрал, то есть вот был базис социалистической страны, да, украли, там незаконную приватизацию провели, они теперь решили зафиксироваться, вот, то есть вот сделать так, что мы теперь, дикий капитализм закончился, мы теперь все обогатились, давайте теперь, как вы знаете, вот Шулер играет в карты, да, вот, и потом фиксирует свою прибыль, давайте как бы на этом остановимся, и все остальные должны теперь жить по закону, а мы теперь будем жить
Важно здесь, да, Дмитрий Анатольевич, важно еще понять. Вот есть структура, как-то, например, Государственная инспекция безопасности дорожного движения. В ней, безусловно, существуют люди с чистыми помыслами, которые идут туда, там, помогать людям бороться, улучшать безопасность и так далее. Но я зацепилась просто за ваши слова, когда вы говорите, что мафиозная структура внедрилась в ГИБДД под вот этого Ставропольского края под видом, значит, сотрудников и так далее. Насколько сложно, в принципе, расследовать такие дела, условно, с нуля? Потому что многие как-то дело там Улюкаева, дело Белозерцева, дело Хорошавина, Фургала, а вот теперь еще вот это дело. Значит, есть такая точка зрения, что это нереальная борьба с коррупцией, а это вот как будто заказное что-то. Вот как определить, что есть заказное, а что есть реальная борьба с коррупцией? И, может быть, ну даже если кто-то с кем-то счет сводит, ну, значит, на человека-то все равно папочка существует.
Я думаю, что реальной борьбы с коррупцией нет. Почему? Потому что реально, если бы было волеизъявление нашего руководства страны на реальную борьбу с коррупцией, тогда эта борьба с коррупцией велась бы, имела бы системный характер. Она не имела бы эпизодический характер, да? Она имела тотальный характер.
Система где начинается? С нуля? С бытового взяточничества? Как то?
С любого. То есть я считаю, что любой уровень взяточничества, да, просто, ну, у каждого человека свой уровень представления о богатстве, о состоятельности, да.
Понятно.
То есть большинство населения живет достаточно скромно, и поэтому решает свой вопрос за 3-5 тысяч рублей, там, да, и это считается большие деньги. А кому 3-5 миллиардов небольшие деньги, в принципе, они решают эти вопросы свои.
Но когда человек дает, например, взятку сотруднику ГИБДД, а некоторые говорят, что бытовое взяточничество не причина глобальной коррупции. А кто-то говорит, что пока ты сам даешь взятку сотруднику ГИБДД, чтобы он тебя отпустил с миром, ты тем самым потворствуешь распространению коррупции, потому что в одном месте 3-5 тысяч рублей на это глаза закрывают, а в другом месте дело к смотрому восточному.
Согласен. Ну, поэтому тогда придумывала система камер слежения, которая выставляет штрафы. То есть нужно просто убрать между человеком и правонарушением вот эту прослойку, да, сотрудника ГИБДД, который стоит, соблазняет или дает возможность соблазниться, да. То есть камера бесстрастно фиксирует нарушение. И потом просто приходит письмо счастья, которое вы там оплачиваете или, соответственно, идете в суд, обжалуете.
Мы не
и
можем всех
нет,
заменить
камеры. Нет вот этого, соответственно, сотрудника, который вас ловит и говорит, ну, может быть, договоримся или, может, как-то решим. Или вы подходите и говорите, там, давайте
порешаем. Я думаю, что схема становится сложнее. Знаете как, где если где-то появляется камера, то там, где камера не появляется, там сумма просто становится больше, там цена вопроса выше.
Наверное. Но, знаете, я думаю, что люди начинают привыкать. Вот помните, как раньше мы все ездили не пристегнутые в машине,
ну, да?
По телефону разговаривали. А когда вот происходят вопросы, связанные с тем, что ты раз заплатил деньги, второй раз заплатил деньги, и у тебя, как у собаки Павлова, рефлексы вырабатываются, что, в принципе, проще пристегнуться, нежели иметь какие-то опять разговоры с сотрудником полиции, кому-то деньги давать. То есть жизнь становится проще, когда законы работают, и когда они не отдаются на откуп толкования какого-то конкретного лица, который заинтересован в получении прибыли, то так проще, видимо, жить, и людям жизнь будет проще, и меньше будет вот этих таких коррупционных бытовых дел.
Алекс, наш слушатель, говорит, в Америке, например, в Европе все просто, но, правда, надо уточнить, в каких странах Европы. Доходы, это к вопросу борьбы с коррупцией, доходы минус расходы. Если цифры не сходятся, то тогда в тюрьму ближайшие родственники рассматриваются так же.
Ну, я совершенно согласен. Я как раз об этом вначале сказал, что вот жил сотрудник ГАИ, полковник. В этом, в этой области, там, районе знали все друг друга. Я убежден, что и прокуроры, и судья, и представитель суда.
И мэр, и губернатор,
товарищ ФСБ, и руководитель ФСБ. Все друг друга знали, все ходили друг к другу в гости. Это везде, во всех регионах так принято, да? Они что, не видели, в каких домах живет этот человек? Сколько у него домов, на каких машинах он ездит? Они не знали его зарплату. Ну, то есть, понимаете, я думаю, что если мы придем в этом же районе или в этом же, в этой же области к прокурору, придем к руководителю ФСБ, ко всем, к ним, к этим людям, да, которые контролируют, друг за другом надзирают, я думаю, что они будут жить ровно в таких же домах, ездить ровно на таких же машинах и жить непосредственно, вот с моей точки зрения, если приехать посмотреть. Ведь просто проехать и посмотреть, где вы живете, да, вот какая там, сложно ли, вы говорите, выявить эту коррупцию, да? Да, я думаю, несложно. То есть здесь все строится на показаниях, берутся один из... Это очень большое количество людей участвует в этих поборах. Берется один из сотрудников, который участвует в этой цепочке. Ну вот, с ним заключается сделка со следствием. Он берет деньги, передает своему руководителю, рассказывает всю эту схему. То есть здесь желание нужно. Если желание было бы у государства, то я думаю, что достаточно быстро бы искоренили вот эту вот преступность. Но в чем проблема?
Да.
Что помните, как когда произошла революция в 17-м году, да?
Я не помню, только по книгам знаю.
Ну, и по книгам, да. К тому, что это, да. И когда вот НЭП был введен, да?
Так.
И какая проблема возникла, что все лица, которые участвовали в революции, чиновники, боевые офицеры, там достаточно возникла большая проблема, связанная с тем, что у них зарплаты маленькие, а НЭПманы живут хорошо, широко, и вот это противоречие резало глаз и душу этих людей. И появились там различные коррупционные составляющие, там различные...
И НЭП прикрыли.
И это закрыли. Так. Здесь получилось так, что в 91-м году, там, в 93-м, когда развалилась наша страна, вот эти вот средства производства, которые были незаконно, с моей точки зрения, приватизированы там, да, соответственно, разошлись по сначала красным директорам, потом пришли преступники, такие... махровые преступники, да, потом пришла беловоротничковая преступность в виде рейдерских групп, которая стала это все делить, а потом пришли уже силовики и все остальные, которые, в принципе, все это распределили, сейчас уже все это распределено, теперь сейчас распределяют потоки, с нас с вами собирают налоги, и лица уже, соответственно, распределяют потоки. Видите, вот то, что вы сказали, Байконур.
Не Байконур, восточный. Байконур, да. В Казахстане как
восточный,
раз быстро построили.
Постройка стадиона в Питере. Это же, я там, не знаю, постройка дорог, Таврида, там, да, там различные там эти мост через. Когда возникает вопрос: вот выделяются деньги, а потом цены этих контрактов сказочно вырастают в разы. Угу. Когда происходит масса уголовных дел, что деньги выводятся на фирмы однодневки, эти объемы не выполняются, кто-то обогащается, потом бежит. Но это же система.
Тогда другой момент. Смотрите, наш слушатель тоже задает вопрос, почему нет желания у государства. Есть такая теория в социологии, что коррупция, то, как мы с вами ее понимаем, сегмент госслужащих несколько понимает по-другому, что коррупция в нашем государстве – это распределение ресурсов. Вот, это не считается коррупцией, то есть мы находимся немножечко на разных уровнях восприятия. Это может стать инструментом для преследования и сведения счетов, как то, посмотрите, какой коррупционер, но если с ним все хорошо, он проявляет лояльность, там, он устраивает всех, это, в общем-то, да, посмотри, там, у меня джинсы за 50 тысяч рублей, там, а у тебя почему там за 40, надо, чтобы были за 70, ну, что-то такое условно. Вот, поэтому это же вопрос восприятия. У нас, когда формируется правоприменительная практика, законодательная база, мы, наверное, смотрим все-таки, а как там? Наверняка тоже дело в восприятии.
Нет.
Как происходит борьба с коррупцией в других странах, где тоже были чудовищные коррупционные преступления? Наверное, это тоже идет через то, что это недопустимо.
Значит,
чуть поближе к микрофону, извините, пожалуйста.
Значит, вопросы социологии бюрократии изучались такими учеными, как Макс Вебер, Масловский, фон Мезес. И как раз они и сказали, что у нас бюрократия разная. У нас патримониональная бюрократия в нашей стране, а в странах Запада демократии это горизонтальная бюрократия. То есть, что такое патримониональная? Это когда во главе, грубо говоря, папа стоит, и он назначает всех чиновников, которые его, значит, поддерживают лично, ему преданы.
От патрона кто-то идет,
сверху
понятно.
Вниз. То есть, это вертикальная система выстраивания отношений.
Так.
И когда даже вот этот папа говорит, дорогие, появляется класс чиновников, которые воспринимают вот эти места, где они сидят, как те места, которые для них предназначены пожизненно, а потом для их детей и навсегда, то есть места кормления. Помните, как раньше в истории было, да, вот эта система кормления, воевода приходит на кормление, так и называлось кормление.
Понятно.
И когда Петр I предлагал там шведский закон ввести или оставить воеводу на кормление, но если шведский, то вы налоги в два раза будете больше платить. И часть городов выбрала шведский способ, соответственно, законодательства, нежели оставить воеводу на кормление, потому что знали, что все равно будет хуже. Так вот здесь как раз то, что касается, и если даже, например, руководитель страны патримониальной бюрократии начинает бороться с классом бюрократов, на которые он опирается, то бюрократия принимается законы, то есть в интересах даже населения, то бюрократия эти законы нивелирует, она не дает их реализовать, потому что они идут вразрез с интересами бюрократии. Это уже отдельный класс, это уже отдельные люди, это уже элита, которая всегда воспринимает себя как единое целое, которая защищает себя, которая защищает свои интересы и не дает себе подобным уничтожать. Вот посмотрите, я приехал в Чехию или там в Швецию, там, да, в Швейцарию, выходит президент там из метро и заходит в свой дворец. Никто не охраняет его, никто там не бегает, не разбегает, ГАИ не раздвигает все границы и дороги не перекрывает.
Разный статус государства. Здесь я все-таки бы не сравнивала Швейцарию, те же самые, понимаете, ради Джозефа Байдена перекрывают улицы. Но нельзя Соединенные Штаты сравнивать с Чехией или тем более со Швейцарией. Вы еще вспомните про президента Германии, что этот человек тоже существует.
Да, но понимаете, в чем проблема, что мы говорим о чем? О том, что вот наша, ну, США это лидер сейчас мировой, да, там, да. Хочешь не хочешь, так и есть. Это лидер, там, как Китай, который по экономическим, соответственно, параметрам является лидирующей страной в мире и по политическим тоже. А как бы, когда Советский Союз был, в принципе, мы тоже занимали определенную долю этого рынка мирового, да, ВВП, у нас было 20%, мы второе место занимали. Сейчас наше ВВП сколько? 1,2, 1,5.
Там разные надо
смотреть. Мы находимся, ну, достаточно далеко.
По уровню.
И как бы вот содержание, опять же, чиновничьего аппарата, вот в таком мере, в котором мы содержим эти все, да, их привилегии, их зарплаты в конвертах, их возможность получать там дотации на квартиры, на жилье, приобретение льготное, да, цены на них, на эти квартиры другие, подход другой. То есть лечатся они в других поликлиниках. Все, от чего мы уходили в Советском Союзе, мы вернулись опять к тому же. Мы опять кормим весь мир, мы опять воюем по всему миру, мы опять развиваем военную промышленность. Но вопрос в чем? Если раньше бенефициарами всего работы нашего базиса были люди, граждане, да, то есть складывалась в копилку, они получали квартиры, они получали образование, имели возможность медицинское, то сейчас это приобретают те люди, которые являются, там, несколько семей, там, 0,1% населения, которые являются элитой нашей страны.
Ну, есть, да, есть другое еще, что все равно сейчас есть возможность тоже получать, зарабатывать на квартиру, брать квартиру в ипотеку. Одно дело, в очередь 20 лет стояло, сейчас 20 лет выкупаешь эту квартиру. Это другое дело. Вот, а здесь я говорю еще, почему я про иностранцев заговорила, к вопросу восприятия, имеет ли восприятие коррупции в обществе, приятие или неприятие, какой-то, может ли это стать неким триггером, чтобы, ну, соответственно, вектор государства менялся. Многие приводят в пример борьбы с коррупцией. Китай, где, значит, существуют расстрелы, но что, коррупция стала меньше? Нет, значит, это не помогает. Кто-то приводит в пример Ли Куан Ю. Возможно, там тоже коррупция есть в любом государстве, в принципе, она просто по-разному оформлены. Кто-то говорит, а Штаты разве не коррупционные государства? Да, но там институт лоббизма есть. Как говорят, узаконенная коррупция. Поэтому правильно ли я понимаю, что говорить об искоренении коррупции невозможно? Это часть человеческой природы.
Ну, как говорят, преступность искоренить невозможно, да? То есть, в принципе, не только коррупция, а вообще преступность в целом, да? Но Маркс и Энгельс написали, что при капитализме преступность растет, при империализме достигает пика, при социализме она переходит в стадию падения, а при коммунизме исчезает, да? Когда, потому что что порождает преступность? Порождает экономические отношения, товарно-денежные, эксплуатация человека человеком, кризисы перепроизводства. То есть есть такая целая различная теория марксистская. Но
товары,
с моей точки зрения, да, что с моей точки зрения мы идем по западной пути, модели пути развития, но мы отстаем где-то лет на 50-100. А почему объясню? Потому что...
В правовом плане,
да,
вы имеете в виду?
Да, в правовом плане. Вот посмотрите, например, когда проводили реформы в середине 19 века, да?
У нас.
В России, да. И стали изучать, сколько людей там в Сенате имеют высшее образование. Не просто, не только юридическое, а высшее, там было там меньше десятка. Ну вот, то есть было достаточно сложно. Мы от Петра Первого до Спиранского пытались провести кодификацию наших законов, да, и только при Спиранском, то есть там в 1535 году, могу ошибиться, свели эти 45 томов законов. То есть суть-то какая? Был такой юридический анекдот, я не могу сказать, правда, нет, но читал лично в диссертации, что министр юстиции Панин, когда подавал в интересах своей дочери какое-то исковое требование, то он передал через своего зама 100 рублей столоначальнику, чтобы дело не заволокитилось. Это конец 19 века. То есть вот о чем я, просто суть какая, что с моей точки зрения, мы пока не построили правовое государство, это раз, у нас отсутствует гражданское общество, два. Вот, оно формируется, но отсутствует, с моей точки зрения. И пока вот этих элементов в стране не будет, пока уровень правосознания граждан не вырастет, ждать о том, что мы победим коррупцию, нельзя.
У нас в гостях Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения практической юриспруденции РАН ХИКС, почетный адвокат России, программа «Умные парни». Сейчас будут новости, пока стрим в Ютубе включайте, если вы еще не включили. После информационного выпуска поговорим о резонансном ДТП в Москве.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:36 в столице, программа «Умные парни». С нами адвокат, почетный адвокат Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКС. Важно понять, Дмитрий Анатольевич, по вашей практике, когда речь идет об уголовном деле, в котором замешан, коррупционном уголовном деле, в котором замешан довольно крупный чин, например, это каким-то образом сказывается на вышестоящем его руководителе или нет? И самое главное, это действенный способ победить коррупцию в определенном звене или нет? Или вот предел победы коррупции – это действительно камеры на дорогах, организация МФЦ и все. А вот то, что выше и то, что дороже, там вообще никаких шансов.
Надо всю государственную систему, с моей точки зрения, менять. То есть это возможность реальных выборов, возможность реальных политических партий и движений. Но это такая большая отдельная тема. А то, что касается здесь, что практика существует, и это сейчас постоянно происходит, когда берут сотрудников и вышестоящих офицеров, которые возглавляют данное подразделение, в связи с недостойным поведением или преступным поведением их подчиненных, увольняют. Это практика повсеместная, постоянная, уже много лет существует. Помните, когда в магазине расстрелял там офицер...
Евсюков.
Евсюков, да. Вот, начальник УГВД, по-моему, сняли потом, то есть там были последствия правовые после этого. Безусловно, что такой подход, он будет воздействовать на руководство, и руководство, если желает, в принципе, оставаться на своем месте, то есть при власти, то оно будет более относиться внимательно к тому персоналу, который набирает, и тех людей, которых продвигают. Это первое. Что касается... А предела нет, я думаю, что камера на дорогах – это не предел. Я думаю, тотальный контроль за расходами чиновников – это будет уже существенный удар по ним. Ведь Дума до сих пор, насколько я знаю, не приняла этот закон, не ратифицировала за расходами чиновников. Не за доходами, то есть они декларируют свои доходы, а расходы не декларируют. И с того момента, как только поставят под контроль все кредитные карты, доходы, расходы жен, детей, матерей, любовниц, всех там, да, людей, которых поставят под контроль, придут к вам в дом и спросят, а сколько дом стоит, это проводится экспертиза, достаточно легко выясняется, сколько стоит машина, каким образом она была приобретена, и если ответов на эти вопросы нет, то чиновник не должен занимать свою должность.
Еще важный аспект – это решение судов. А в частности, вот недавно громкое дело было, что один из бывших руководителей, которого посадили за... там, растрату или хищение нескольких миллиардов рублей, он вышел по УДО за хорошее поведение. Вот, значит, у него были хорошие характеристики, там, я не знаю, хорошо кровать застилал, вовремя вставал, там, убирал за собой, ну, что-то такое. Вот в данном случае решение, которое принимает суд по тем или иным делам, посадить или выпустить, во многом продиктовано... как бы личным отношением с судьей, это же тоже существует. Это продиктовано общественным резонансом, который возникает либо в отдельной группе, взятой группе граждан, либо целиком и полностью, или как-то иначе, или достаточно документов.
Безусловно, на судью влияет общественное мнение, потому что люди такие, судьи такие же люди, как и мы все. У них есть свои предпочтения, своя история жизненная, и те или иные решения они принимают, ну, с точки зрения, то есть эмоционально так же, как и человек, но все они находятся в рамках определенных норм Уголовного уголовно-процессуального кодекса.
То, что вы не иных правил.
Я да. в общем нормальном правиле.
Так.
Значит, но мы знаем, как с советского времени, сегодня, думаю, у нас осталось телефонное право существует. Ведь в том примере, который вы привели, чиновник уже получил укравший много миллиардов денег, он получил реальный срок, уже оказался в колонии, и здесь уже не суд сначала решала колония о том, что это лицо ведет себя достойно, она вышла с представлением о условно-досрочном освобождении, а местный суд согласился с этим. То есть, с моей точки зрения, да, при наличии такого тяжкого преступления, то есть вот, больших денег украденных и уровня чиновника, это было бы, с моей точки зрения, недопустимо. Значит, если мы думаем, формально допускает просто, да, то есть все формально соблюли эти законные основания, но большинство обыкновенных людей, не укравших миллиарды, по таким формальным основаниям не выходит. Значит, здесь либо были какие-то звонки от оставшихся на воле серьезных людей, которые являются покровителями этих сидельцев, раз, либо сыграли влияние, оказали те денежные средства, которые остались в закромах этих людей, арестованных и осужденных, и, соответственно, повлияли на решение этих людей. Я не могу сказать, потому что здесь надо разбираться с каждым отдельным конкретным случаем, но просто достаточно редко применяется к обыкновенным людям, совершившим какую-нибудь квартирную кражу, там, кражу телефона, вот эти все условно-досрочные освобождения, и уж тем более общественная опасность этого преступления, когда человек ворует там 100 рублей или миллиард, она абсолютно разная. И, соответственно, как бы, если происходят такие решения, что людей освобождают, укравших миллиарды, то это дает сигнал другим чиновникам, что не все так страшно, дорогие друзья, есть варианты, есть выходы, поэтому...
То есть вы можете поднакопить, потом чуть-чуть посидеть, а потом вы вернетесь.
Да, на решение вопросов, и потом выйдете.
Конфискация имущества. Некоторые считали, вспоминая советский опыт, что это как будто бы тоже действенная история в борьбе с коррупцией, что другие как будто бы посмотрят и скажут, не, страшно расставаться с таким богатством в виде золотой ванны, опочивальни, унитаза, поэтому на всякий случай я буду осмотрительнее. Ну, как-то так получается.
Ну, по взяткам вы же видите, например, есть там стократное какое-то, да, там принятие решения о взыскании в стократном размере, есть там, такое. Да, на что-то повлияло, взятки как шли, так и идут. А мы с вами видим, что практика складывается каким образом, что так как стали заставлять декларировать чиновников, эти чиновники стали выводить все на своих жен, детей, знакомых, друзей, и тогда возникает вопрос, а каким образом вы можете арестовать у чужого человека по уголовному делу его имущество конфисковать? Для этого нужно следствию и суду доказывать, что эти деньги были нажиты преступным путем, что это именно те деньги, которые, ну, на которые были приобретены эти коттеджи, машины, квартиры, понятно, которые находятся у жены, там, у любовницы и еще там у 10 других человек. То есть это будет просто усложнена система выведения этих денег из-под контроля и этих ресурсов из-под контроля, соответственно, и возможности арестовать их.
Психология безудержного накопительства денег наличных в пакетах с черкизовского рынка, вот эта вот странная необузданная роскошь, тяга к барокко. Наверняка в юриспруденции и на юридических факультетах изучают социальные аспекты коррупционера, социальный портрет. Их что-то объединяет, и почему именно такое расходование денег мы видим у коррупционеров?
Ну, вы видели, еще раз возвращаясь к антуражу этого дома, да, вот Мещанский рай, там, с нашей точки зрения, но это не только сегодня, видите, сейчас, да, мы, а помните, было дело Ганеева, вот первый оборотень в погонах, Хинштейн написывал в статье, уже больше 20 лет, по-моему, было. Ну, достаточно, да, одно из первых дел коррупционных.
Хорошо, так.
Так, опять же, золотые унитазы, опять какие-то там золотые там ванны
Вензеля.
И прочее, да-да-да, и все прочее это золотое. То есть, с моей точки зрения, к таким преступлениям идут и такие схемы выстраивают люди с точки зрения...
Вот психологии.
Психологии, да, это... Помните, вот Шариковый, там, да, вот это вот, вот уровень такой людей, которые в детстве там не добивали, не доедали, что-то там недополучили с какими-то комплексами, проблемами, которые жаждут власти, и жаждут власти не для того, чтобы кому-то что-то хорошо сделать, а то, чтобы сделать хорошо прежде самому себе. И они, к сожалению, происходит естественный отбор, когда приходит, вот почему я сказал, мафия пришла к власти, да, пришел вот начальник и подобрал под себя ровно тех людей, которые были согласны действовать в рамках этой преступной схемы.
Лояльность, конечно.
А если вдруг кто-то выпадает из этой схемы, значит, он не будет продвигаться по службе, значит, он не будет, соответственно, как бы оставаться в этой общности людей, и, соответственно, он будет выживаться или переводиться на другие там менее хлебные там места, там, или там не будет получать возможность роста, или просто будет изгоняться из этой среды. Это как раковая опухоль, как зараза. И вот если эту заразу, с моей точки зрения, наше государство настолько больно, то, что, можно сказать, уже не просто тяжело, а, можно сказать, смертельно больно.
Знаете, есть больно. Такая, вот нам слушатель, как раз вы аналогию приводили в борьбе с раком, слушатель вот 889 приводит аналогию. Это проблема, но как в хирургии. Часто нельзя удалять опухоль, так как после этого пациент умрет, поэтому потихоньку ее сначала уменьшают. Но даже если сравнить, точнее, не сравнить, а вот ответьте на эту ремарку, а я потом продолжу.
Ну, хороший пример, хороший приведи. То есть я согласился бы с слушателем, и, в принципе, ну, логика в его мыслях присутствует. Но я, так как мы говорим о государственной политике, да, то государственная политика должна носить системный характер. Она не должна не спорадический характер носиться. То есть вот здесь этого человека закрыли, там, здесь того-то. Это был, должен быть тотальный контроль, отбор чиновников и контроль тех, кто существует уже
контроль
в этом.
Контроль деятельности, наверное, не
контроль расходов. Контроль расходов прежде всего.
Важное дело следующее, чтобы не застревать только на коррупции, потому что у нас сегодня время эфира ограничено из-за рубрики. Резонансное ДТП в Солнцеве. Валерия Башкирова признала вину, раскаялась. Вот, к ней уже правозащитники сходили, посмотрели, как и что, она в СИЗО находится. Вот, а в СИЗО ее определили, вот здесь важно понять, в СИЗО ее определили, потому что общественный резонанс, или в СИЗО ее определили, потому что очень многие критиковали, почему домашний арест, или все-таки потому, что вот оба этих ребеночка погибли, и переквалификация шла на более тяжкую статью.
Да. Значит, с моей точки зрения, мера пресечения избиралась тогда, когда дети еще находились, были живы, находились
первая
в больнице.
Первая мера пресечения, вы имеете
да.
в виду?
Да. Речь, когда не связана с лишением свободы. И так как говорить по статье 264 тяжкие последствия или смерть еще тогда на тот момент было невозможно, это статья, которая характеризуется неосторожной формой вины, то здесь, ну, следствие выбрало меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Когда дети умерли, да, ну вот поднялся общественный резонанс, это все приобрело характер такого массового освещения во всех средствах массовой информации и прессе. Соответственно, как бы, опять же, сказали, что Бастрыкин взял себе под контроль, да, там вот это дело, ну, срочно переквалифицировали дело, ну, и переквалифицировали, и изменили, соответственно, меру пресечения в виде заключения под стражу. Нужно было заключение под стражу, я не знаю, обычно заключается с какой целью под стражу человек, да?
Чтобы не убежал.
Да, чтобы не убежал или не оказал воздействия на свидетелей.
Ну, некоторые высказывали, что почему претензии были к домашнему аресту, потому что якобы вот можно же так устроить, чтобы забеременеть, а там, например, отсрочка. Это вспоминает историю, я вам поясню. Да, так... Не про эту женщину конкретную, виновницу, а про иркутский случай, когда двух сестер, по-моему, сбила дочка то ли чиновницу, то ли судьи несколько лет назад это было. И она забеременела, и там отсрочку дали. Вот в чем дело. Что-то такое. Или же заключение в СИЗО рассматривается в том числе, чтобы человек начал уже заранее отбывать вот такое наказание.
Нет. Это не, да, во-первых, вина еще не доказана с Конституции, да, у нас только после вступления в законную силу приговора человек считается виновным. Но, безусловно, суд учитывает и домашний арест, срок заключения, и, соответственно, реальное срок отбытия. Я думаю, что здесь связано только с общественным резонансом. Но если... То, что мы знаем, знаем, да, если у нее нет каких-то покровителей, которые могли повлиять на, соответственно, каких-то там свидетелей. Ну, 18-летняя девочка, что, на что она могла там, в принципе, повлиять там и...
Ну, там сразу стали говорить, что кто родители, кто еще что-то. Но, с другой стороны, так, если уж говорить про покровителей, наверное, они могут... Нет, они могут просто влиять, и когда человек в СИЗО находится,
и без нее могут, да, решать вопрос.
Здесь другое дело. Вот Григорий уже с юридической точки зрения вас спрашивает. Здесь мы как раз... Почему мне важно ваше мнение? Мнение именно с точки зрения юриспруденции. Почему не привлекает к ответственности мать погибших детей? Она оставила их в опасности, это видно невооруженным взглядом. Что имеется в виду, я не понимаю. Они вышли на пешеходный переход, когда машина слева, ближайшая к ним, остановилась. Что имеется в виду? Что не за руку, что были самокаты или что? Там, может, ну, я, честно говоря, не знаю,
как это рассматривать. Да, я тоже так же не понимаю вот комментарии нашего слушателя, да. С моей точки зрения, так как это есть пешеходный переход, есть правила дорожного движения, в которых четко регламентировано действие каждого из участников движения. Так. И тех, кто переходит через переход, и тех, кто движется. Девушка переходила, соответственно, в отведенном законном месте дорогу своими детьми. Что она не вела их за руку, но она вела коляску, насколько я понимаю, да, двое других детей. Они переходили, опять же, рядом в рамках этого, в коридоре этого перехода. Поэтому говорить о том, что у нее какая-то ответственность. Мне жалко и эту девушку погибшую, у которой погибли дети, да, у женщины. Жалко эту девушку, она теперь жить будет с этой смертью этих детей, исходя из своей халатности и вот это вот свое безобразие такого, что когда она смотрела в телефон там, да.
Ну, это первая версия, потом отец уже говорит про другую версию.
Ну, когда появляется адвокат, когда появляется уже защитник, да, то есть надо как-то объяснить. Но я думаю, что установить вас достаточно легко, то есть смотрела она в телефон или смотрела.
Да.
Открывается соцсети, открывается Инстаграм, Телеграм, что там у нее есть. Да, и когда она заходила в свой телефон, соответственно, можно отнести с этой... с этим моментом, поэтому здесь... Ну.
А как вы трактуете все-таки влияние как раз в данном случае общественного резонанса на то, что дело, которое обычно расследует Следственное управление МВД, передается в Следственный комитет по решению Бастрыкина, он говорит, что да, было принято такое решение, то есть дело изымается, из одного ведомства переходит в другое, и плюс, что делать с решением суда, потому что дело Ефремова было... Уж там вообще и цирк в том числе тоже присутствовал, элементы такие были, как тоже говорят. Но якобы давали столько, сколько обычно не давали. Ну, как-то Ефремову? Так, да. Угу. Вот, и как будто бы это было именно показательно. Вот доля показательности в процессах подобного рода, где есть общественный резонанс, она какова?
Ну, давайте последовательно, да, то, да. Что касается того, что нормально ли то, что забрал Следственный комитет, с моей точки зрения, если нет каких-то, какого-то противодействия там высокопоставленных чиновников в качестве родителей этих девушки, да, то я не вижу необходимости забирать в Следственный комитет и под контроль брать такого высокого чиновника. Mm-hmm. Мне кажется, что сейчас, так как о Следственном комитете достаточно подзабыли, давно уже не появляется, да, такой инфоповод, заявить о себе, о значимости своего...
Да нет, периодически появляется регулярно.
Ну, идет постоянная конкуренция сейчас с прокуратурой, с Следственным комитетом, это на протяжении уже многих лет мы наблюдаем, вот, и ведутся разговоры о том, что будет часть функции следствия передана прокуратуре. Наш генеральный прокурор Краснов, он приобрел такое достаточно большое влияние. Я думаю, что здесь необходимость, мы можем, может быть, мы чего-то не знаем, да, то есть, как, что какое-то давление происходило со стороны там, обвиняемой, там, подозреваемой, там, может быть, тогда, да, есть смысл забирать. Когда есть основания полагать, что следствие объективно не будет разбираться в вине этой девушки, тогда, да, в этом случае ясно, что забирают. Это первое. Что касается второй части вашего вопроса.
По поводу, я приводила в пример Ефремова, потому что вскоре после приговора Михаилу Ефремову там было тоже какое-то резонансное дело, где два человека были сбиты, и там как раз виновницы давали, ну, сильно меньше, чем Ефремову, чуть ли даже не условный срок. Важно понимать влияние общественного резонанса на то, какое решение выносит суд.
Я думаю, что здесь нет, вот дело Ефремова, оно даже не связано с общественным резонансом, да?
Разве?
Нет, я к чему? К тому, что с моей точки зрения, но я не могу... как сказать, давать оценку да. нашему коллеге там, да, но с моей точки зрения все-таки защита выбрала некорректную, неправильную форму защиты. То есть все понимают, что когда лицо совершило преступление, это преступление неосторожное, то есть нет здесь умысла прямого, первое. Второе, как бы, когда лицо признало свою вину, раскаялось содеянным, загладило вину и ущерб моральный, материальный, тогда у суда есть основания избрать меру наказания, не связанную с лишением свободы, либо нижнейшего предела. Это прямо прописано в кодексе. А здесь защита заняла абсолютно противоположную позицию. А мы за рулем не были, мы никого не сбивали, были какие-то инопланетяне, другие люди, зеленые человечки, есть свидетели, которые да, потом да, есть уже решение по ним принято, что они лгали. То есть, безусловно, это вызвало, ну, обозлило и суд, и следствие, и прокуратуру, ну, вот, и вызвало такое ну, противодействие, желание доказать, и, соответственно, изобличить лицо. Если лицо не раскаялось, не признало свою вину, то да, какие основания могут быть к тому, чтобы дать ему ниже наказания или ниже низшего предела? А то, что касается, вот сказали, там вот лицо признало свою вину, соответственно, получило фактически там минимально условно. Видимо, избрали именно эту тактику. И вот эта девушка сейчас, признав свою вину, ну вот, и готова, заявила о том, что готова возместить ущерб и все остальное, она как бы идет именно по этому пути, проторенному, традиционному пути защиты по неосторожному преступлению, связанному с ДТП.
Есть перспективы, в этом деле есть перспективы ниже нижнего или даже условно?
Ну да, это на усмотрение суда, но по практике так складывается.
Но при этом до 15 лет.
По практике складывается таким образом, что если лицо признало свою вину, раскаялось, оказало деятелям помощь следствию в раскрытии преступления, возместило морально-материальный ущерб, то, говорю, у суда есть основания принять меру наказания ниже низшего предела или условную. Это, но вопрос в чем? Понятно. Что почему арестовали же, мы возвращаемся
к этому, да?
По практике так, если лицо попало под стражу, то за редким исключением оно получает условный срок. Очень редко. То есть, сидя по страже, обычно получают реальный срок.
Здесь еще важно просто определить, то, что погибли дети, это же все-таки считается отягчающим обстоятельством. Это же, значит, даже в статьях прописано, что есть причинение смерти по неосторожности лицу, не достигшему такого-то возраста, то есть это отдельный сегмент. Вот в данном случае то, что именно дети, а не взрослые,
безусловно, это будет учитываться.
Это отягчающее
то, что вы говорите о том, что при принятии решения судья будет, безусловно, оказываться под давлением информационным, да, то есть, потому что это уже ну, везде фактически ну, всем известно, да, всем об этом понятно, деле да. там уже все знают. И каким-то образом ну, давать более мягкие срока, да, то есть у судьи уже, наверное, желания не будет, чтобы просто его соответственно, не критиковали его ни в прессе, ни общественность не критиковала.
Но это тогда как рассматривать?
Это есть влияние, да.
Это влияние прессы, да. Общественного.
Да, общественное мнение на решение судьи, там, на решение прокурора, следователя.
Но при этом мы же знаем и другие дела, когда тоже был широкий общественный резонанс, но при этом суд все равно принимал решение, которое не коррелировалось с мнением общественности. Ну, поэтому у нас же суд как бы независим,
да.
Независимая ветвь власти.
Ну, это, как сказать...
Отдел официально зависит.
Это так, да. Есть у нас, мы с вами знаем, есть там какие-то протестные дела, которые носят политическую окраску характера, да?
А я даже как раз не про протестные, я вот про эти случаи, почему я про Иркутск сказала, вот.
Ну,
то есть есть такая возможность, но суд имеет право применять такую меру или не применять, вот в чем дело.
Видите, там вопросы Иркутское дело, это дело такое местечковое, местное, да, где там они между собойчик проводили, вдруг случайно стало это известно. Об этом.
А Москва это
такое? А Москва, такое, когда да? у нас уже показали по радио, по телевидению, там все это осветили везде. Сейчас будет суд принимать решение, скорее всего, московский здесь будет. И где это?
Конечно.
Где? К этому внимание будет у журналистов и всех остальных. Поэтому судье брать на себя вот такие проблемы, ну, захочет, не захочет, вряд ли. А когда судьи выносят решения, да, какие-то там, они связанные, вот как раз с оппозицией, что мы говорим, там стаканчиком кинули там бутылкой, да, и получили реальный срок. Ну, казалось бы,
чтобы другим неповадно было.
Да.
Это так называется.
Вот, да.
Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения практической юриспруденции РАНХИКС, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, спасибо.
Спасибо большое.
Приходите еще. Это была программа «Умные парни». Далее у нас киноафиши, потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра.